Доброе утро, дорогая церковь! Слово жизни, Нижний Новгород. Меня зовут Михаил, мне 32 года. Я из города Минска, приехал на молодежную конференцию сюда, к вам, Юс Нижний. И мне предложили поделиться словом в воскресенье утро, остаться еще на один день, чтобы поделиться тем, что есть в моем сердце, с церковью. И, конечно, я не мог упустить такую возможность. Для меня это огромная честь и привилегия служить вам сегодня. Вот. Я немного расскажу больше о себе. Я женат, и у меня трое детей. И вот они со мной сегодня приехали, только на фотографии. Вот. Это моя жена Карина и мои три малыша. Старший, его зовут Роберт, ему 7,5 лет, средняя девочка Белла, вот, и мой младший сынок Бенджамин. Вот такие мы выбрали имена. Все они имеют грузинские корни. Я родился в Грузии, и мы приняли такое решение, что всех детей будем называть какими-то грузинскими именами. Гия, Гога нам не подошли, поэтому мы взяли Роберт, Белла и Бенджамин. Ну, Бенджамин – это такое более еврейское имя, Вениамин или Беньямин. Так получилось, что по нашим предположениям, Бенджамин у нас появился, ну, не родился, а как бы появился, когда мы были в поездке в Израиле, у нас была двухнедельная поездка, и мы так решили, что дадим ему такое какое-то еврейское имя. Вот. А часто спрашивают, я много езжу, как моя жена, моя семья относится к тому, что я езжу, служу где-то и в церквях, и не только в церквях, я чуть больше расскажу о том, чем я занимаюсь позже. Но, знаете, мы такое приняли решение, что мы все делаем вместе. И нету такого, что я еду, а она вот дома, и вот я там своими делишками занимаюсь, а вот у нее тут свои делишки. Такого нет у нас. Мы все делаем вместе, и если я еду, это мы едем. И если что-то со мной происходит, это с нами происходит. Мы каждый день на связи, я передаю всегда приветы, передаю, что переживали мы сегодня, какое было вчера вечернее собрание или что происходило днем. Поэтому у нас в этом смысле есть согласие и мир, и мы такое решение приняли, что будем служить вместе так, как сейчас получается. Мы верим, что детки подрастут, и Карина сможет больше со мной путешествовать, тоже служить девушкам, женщинам. У нее она большой просто подарок и кладезь от Бога. Чем я занимаюсь и почему сегодня я в таких кроссовках? Это единственное, наверное, классическое, что у меня было. Я сегодня одел, чтобы предстать перед вами, и никто не испугался. Но в целом я, как бы мое призвание изначально в моей жизни так сложилось, что я пришел к Богу, будучи обычным уличным подростком, когда мне было 16 лет. И знаете, у меня не было никакого христианского бэкграунда, я вообще не понимал, что такое церковь, для меня это все вообще было чуждо. Но я был вот обычным уличным искренним пацаном, папа стандартно много пил, сражался с алкоголизмом, мама обычная медсестра в больнице, и ничего не предвещало в моей жизни, я просто был обычным уличным хулиганом. И знаете, Бог нашел меня, и нашел меня через музыку. Я любил музыку, я играл на акустической гитаре, пел все время разные песни у себя во дворе. И один человек, у него такое было откровение от Бога. И знаете, я бы хотел начать именно с этой истории, чтобы дать вам контекст, как я начал заниматься этим, чем я занимаюсь, и в целом вдохновить сегодня церковь, обновить для себя значимость и важность благовестия в нашей христианской жизни. Знаете, один человек в моем маленьком городе в Беларуси, который назывался Бобруйск, решился сделать что-то нестандартное и пойти за призывом от Бога делиться своей верой с людьми в своем городе. И знаете, он был обычный предприниматель, прихожанин церкви, что-то там пытался как-то зарабатывать деньги, что-то делать. И Бог дал ему слово, которое не все поняли и не все поддержали. И это слово было таким: если ты хочешь достигнуть город, достигни молодежь. Если ты хочешь достигнуть молодежь, достигни музыкантов. И он схватился за это слово, пришел, рассказал там у себя в церкви пастору, сильной поддержки не нашел. Ну, было время тогда такое, знаете, все было более консервативным, и не мне вам рассказывать, ну, что такое, ну, как бы недальновидность, да. И он пришел, рассказал всем идею, мало кто его поддержал, это же музыканты какие-то, они там, что они, музыку на гитарах играют, какие-то сатанисты вообще. Что, зачем тебе этим заниматься? Это же все не от Бога. Это как ты будешь это делать? Это мирское все. Тебе не нужно с этим мирским ничем иметь дело. Ты же святой, прекрасный брат. Но Бог не оставлял эту идею. Все время клал ему в сердце. Ты должен это сделать, ты должен делать. Ему пришла такая мысль. Что, если я организую такую комнату у себя в городе, скуплю в ближайших военных частях за просто небольшие деньги списанные музыкальные инструменты. Он купил все, кроме барабанов. И один какой-то человек из города узнал, что у него есть такая идея, услышал, что вот есть такой какой-то странный мужик, он скупает какие-то инструменты. И когда он узнал, для чего, он подарил ему барабаны. И вот он собрал в одной музыкальной комнате барабаны, электрогитары, вот такую вот сделал репетиционную точку. Но в то время не было такого понятия. Это потом стало популярно, все группы создавали и репетиционные там базы, точки, это целый бизнес стал. Но тогда это была просто какая-то такая интересная идея. И вот мы с моими друзьями, такие мы лысые, такие сидим во дворах, играем песни, поем. К нам подходит какой-то мужчина, ну точнее он подъехал на машине, вышел, припарковал машину, вышел, к нам подходит и говорит: ребята, вы классно на гитарах играете. И мы такие сидим и думаем: о, крутой продюсер подъехал к нам. Ну, мы же не знали, что слово «бобруйск» и «крутой продюсер» они априори не могут как бы вместе, ну, быть. Это как бы, как это, невозможно просто. Вот. И он подходит и говорит: вы классно играете, знаете что, у меня есть к вам предложение. Вы можете приходить, у меня есть репетиционная такая вот комната, где вы на настоящих инструментах можете играть. И мы такие: в чем подвох? И он говорит: ну смотрите, мы такие типа: сколько стоит? Он говорит: ну есть два варианта. Вы можете заниматься за деньги и бесплатно. Ну вы вот ко мне приходите туда, в эту комнату, я вам все покажу и потом решите. И мы такие: вообще в чем подвох? Чего же там будет, короче? Приходим в эту репетиционную точку, трогаем инструменты, и мы в шоке. Вау, они что, в розетку все включаются? Как это все работает вообще? Оно все играет, побили там по барабанам. Ну, нас это захватило. Мы любили музыку, и мы, ну, мы хотели ей заниматься, но не было вариантов. И мы такие: это что, правда? Мы можем тут играть на инструментах? Говорит: да, конечно. Он говорит, и мы такие типа: молодые ребята с города Бобруйска, с бедных семей. Ну, то есть мы решили вариант за деньги даже не рассматривать вообще. Мы сказали: давай сразу к делу, мужик, что надо делать, короче, чтобы мы тут бесплатненько занимались музыкой. И он, знаете, что говорит? Ну, смотрите, если вы хотите бесплатно заниматься здесь, вам нужно будет 10 минут слушать каждую репетицию, то, что я вам говорю. И мы такие: мы же профессиональные слушатели вообще. Все мы только что и делаем, это уши греем, на уроках, короче, сидим, родители нам что-то объясняют, мы профессионалы, конечно. Еще 10 минут добавить к нашему слушанию, ну, как бы, это несложно. И за это мы можем репетировать все. Мужик, по рукам давай. И знаете, он за 3 месяца нам преподал просто мини-курс библейской школы. Мы знали все. Он рассказывал нам снова и снова. Мы смеялись над ним, выходили покурить, стояли там возле репетиционной базы, говорили: что он вообще несет, что у него в голове? Какие-то бесы, какие-то там ад, дьявол, рай. Но знаете, я уже спустя время, складывая пазл вместе, понимаю, что нам очень важно возвещать людям истину. Нам очень важно проповедовать Евангелие. Знаете почему? Потому что люди не меняют людей. К сожалению или к счастью, человек не может сделать другого человека свободным. Человек не может сделать другого человека другим, но истина может. Потому что истина делает людей свободными. Так написано в Писании. Поэтому наша задача возвещать истину. И лучше это делать на понятном и доступном языке, как это делал Иисус, используя притчи. И если мы используем иногда притчи, которые были 2000 лет назад, и видим, что собеседник не понимает, нам лучше попросить у Бога, какую же современную притчу мы можем рассказать, чтобы человек понял, почему Евангелие – это для него. И знаете, я сегодня Вот уже стою здесь перед вами, мне 32 года, и когда мне было 18, ну, я потом пришел к Богу, потом покаялся мой папа, освободился от алкоголизма полностью, моя мама пришла к Богу, очень много людей спаслось вокруг меня. Потом я принял решение служить Иисусу и создать группу и проехать, ну, там, сотни тысяч городов с этой музыкальной группой. 80% наших концертов проходит не в церкви. Мы выступаем в ночных клубах, на светских фестивалях, и мы проповедуем Евангелие там. И знаете, множество, сотни и тысячи молодых людей принимали Христа сквозь эти годы. И приходили в церковь, принимали покаяние, водное крещение. Мы видели много плодов и продолжаем делать это и сегодня. Но знаете, что это, как вся эта история в моей жизни, которая воплотилась, она вдохновляет меня, знаете, чем? Что если бы тогда он не решился довести это до конца? Что если бы тогда он нашел причины не выполнить то, что Бог положил ему в сердце? Он бы нашел оправдание, осуетился, или смог бы найти даже уважительные причины, или послушал тех, кто говорили ему, что это не духовно. И, скорее всего, это не от Бога. Что если бы тогда он не покорился этому призыву проповедовать просто обычным подросткам в своем городе, которые были похожи на сатанистов или на каких-то бандитов? Что если бы он тогда не решился? Знаете, он, скорее всего, рисковал. Это было отчасти опасно и очень некомфортно. Но он сделал это. И теперь я могу стоять здесь. Теперь мои родители пришли к Богу. Теперь в жизни сотен и тысяч молодых ребят, подростков и, возможно, их семей тоже спаслись. И так работает Божье Царство. Оно как вихрь закручивается и закручивает других. Но все, что мы должны себе сказать, буду ли я способен покориться Божьей воле. И знаете, это наталкивает меня на мысль, что мы с вами часть какого-то Божьего плана на земле. Каждый из нас. Каждый из нас как маленький, ну не маленький, а может и большой, неважно. Каждый из нас как домостроитель Божьего Царства. И каждый должен делать какой-то свой вклад. И мы все разные, и это прекрасно. Потому что в разности наша сила. Мы молодые и взрослые. Мы в таких штанах и кроссовках, и в каких-то других. Мы в костюмах и в длинных майках. И это не имеет ключевого значения. Самое главное, это объединяет ли нас евангельская идея. Изменять этот мир и нести Божье Царство в то место, где мы находимся. И знаете, это наталкивает меня на мысль, что у Бога есть какой-то замысел, какой-то план, и можно запускать презентацию. И знаете, когда я думаю о Божьем плане, я думаю, что у Бога есть какой-то один большой глобальный замысел для нас. У Него есть, наверное, частное предположение каждому из нас, что каждый из нас должен сделать, но в целом, исследуя Библию и рассматривая замысел Божий, прослеживается какая-то одна такая понятная идея и история, что Бог хочет, что Он задумал, да? И когда я думаю о своей жизни, думаю о жизни каждого из нас, это очень важно осознать, что есть наша какая-то частная жизнь, наши какие-то проблемы, наша какая-то суета и наш какой-то вот этот маленький план, но мы должны понять, что каждый из нас, мы часть Божьего плана на земле. Мы как церковь, я там где-то в Минске, в Бобруйске поехал, еще там какие-то города, страны, выступаю на фестивале каком-то там, где-то мы проповедуем Евангелие, вы в Нижнем Новгороде, кто-то из вас там в такой-то компании работает, кто-то на таком-то там предприятии, кто-то еще где-то, кто-то врач и так далее. Но все мы, как одна семья, выполняем Божий замысел на земле. И вы можете сказать, знаете, это как бы некая, вот есть такой, как фраза, которую мы часто сталкиваемся со страниц Библии. Божья воля. Божья воля. Как бы Божий план, пусть Божья воля. Я исследовал слово воля. Знаете, я понял, это продолжение, ну, абсолютного желания, хотения и целей. То есть у Бога есть какое-то желание, какое-то хотение для нашей, вот, для нашего человечества, для этой земли, для нашего мира. И у него есть какая-то цель. И знаете, когда я заглядываю в Библию, общаясь с молодыми людьми, мне иногда кажется, что Божья воля становится каким-то, ну, таким легким разменным понятием. Если вы поговорите с молодыми людьми, вы увидите, ну, можете заметить это. Возможно, и для нас, для взрослых так. И мы начинаем манипулировать словом Божья воля. Божья воля для меня то, Божья воля для меня это. Это не воля Божья, это воля Божья. И там воля Божья, и здесь воля Божья. И такое чувство, что у Бога 1 300 843 045 разных волей. И Он хочет реально разного. Но правда в том, что иногда так получается, что мы, ну, как бы спекулируем этим, мы натягиваем Божью волю на свою жизнь, на свои обстоятельства, чтобы просто оправдать иногда, чтобы просто назвать незначимое как что-то значимое, чтобы усилить для совца, знаешь, так. Пришел, сказал, ну, я вот так хочу, чувствую, что это воля Божья для меня, и сразу, ну, типа, все на лопатках, что сделаешь? Воля Божья для меня. И знаете, когда я открываю Евангелие, вот местописание Матфея 7:21, вы можете открыть его, но я просто уже знаю его настолько, ну, глубоко и наизусть, что я размышлял об этом слове очень много раз. И оно, ну, такое, конечно, непростое для восприятия, не так ли? Смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Божье, но всякий, исполняющий волю Отца Моего Небесного. И знаете, это такое местописание, оно иногда, ну, особо работает, когда надо кого-то, знаешь так, кого-то надо упрекнуть, обличить, наказать. Мы сразу же берем это местописание и говорим, у тебя сегодня такие аргументы, а как тебе это? Не каждый говорящий, Господи, Господи. И мы начинаем, ну, как бы не совсем так использовать, да, Библию в своих каких-то целях. Не надо так делать. Давайте посмотрим в это местописание, как в зеркало. И скажем себе, окей, каким я точно не хочу быть? Каким? Давайте, кто может сказать? Вот первые два слова, это как? Мы все хотим точно не быть не всяким. Мы смотрим в это местописание и думаем, конечно, не повезет не всяким. Самое страшное, что может случиться, это быть не всяким. Я не хочу быть не всяким. Никто из нас не хочет, и мы и не будем. Окей? Но классно, когда ты читаешь про не всяких, что есть какие? Всякие. И мне нравится это местописание не то, что Бог, Он как бы, Он напоминает нам о чем-то, но при этом дает нам выход, Он дает нам надежду. И Он говорит, как быть всяким? Что надо делать? Что надо делать, чтобы быть всяким? Знаете, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», это не всякий, знающий песни прославления. Нужен мне лишь ты, Господи, я же пел, все же было нормально. Я в субкультуре был, выглядел, руки 45 там градусов или сколько, я держал все. На все мероприятия двигался, везде посещал. Но вдруг Бог говорит, окей, ты молодец. Но не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, но всякий, исполняющий волю Отца Моего. Окей. Тогда мы сталкиваемся с понятием «воля Божья», «воля Отца Моего». В чем же была воля Отца? Иисус приходит в этот мир и снова, в разных местах Он говорит одно и то же. «Пища Моя есть творить волю пославшего Меня». Он снова и снова упоминает о воле Отца, о воле Бога. И знаете, можно много размышлять, в чем же воля Божья, но я попробую сегодня максимально упростить нам идею, одну большую, объединяющую всех нас, идею воли Божьей для этой земли. И знаете, мы сейчас прыгнем так, запрыгнем в воскресную школу сразу, полетим. И начнем с самого начала. Что делает Бог? Он творит землю. Можно, не будем углубляться, сколько дней и как это все происходило, это мы вчера делали много. У нас было много таких апологистических обсуждений этого дела. Ну вот, Бог сотворил человека, да? Дал ему жизнь. И где Бог сотворил человека? Давайте вспомним. Где? Ага, в Эдемском саду. Эдемский сад – прообраз чего? Рая. Бог сотворил человека в раю, чтобы что? Для чего? Чтобы общаться, общение – это как бы продолжение более общего такого большого слова. Какого? Для отношений с Ним. Бог сотворил человека, тебя и меня, чтобы иметь беспрепятственные отношения с Ним. И потом что-то случилось. Змей приполз, искусил, человек скушала, Ева скушала яблоко, человек тоже, Адам тоже скушал яблоко, человек согрешил и был выслан из рая. И знаете что? С тех самых пор, с того самого момента, Бог отправляет пророков, посылает разных людей и начинает совершать свой план, совершать свою волю. Потом приходит Сын Божий, который должен подставить какую-то точку, чтобы эта воля Божья воплотилась, и мы получили то, что предназначилось нам. Но с тех самых пор, до момента, когда приходит Иисус, и сейчас во времени, Бог совершает одну и ту же задачу. Одно и то же желание в его сердце – вернуть человека туда, где все началось. Все истории, все Писание, наше с вами Евангелие, которым мы живем, говорит нам о воле Божьей, о Его жгучем желании, о Его цели для этой земли. Вернуть человека домой, туда, где все началось, в рай, где беспрепятственно Бог и человек могут иметь вечное отношение навсегда. И самая прекрасная новость в том, что мы с вами часть этой воли. Как определять, что воля Божья, что моя? Давай посмотрим следующий слайд. Я сделал такую визуализацию. Ведь воля, да, такое вот, как я уже говорил слово, но продолжение желания. И знаете, мы всегда будем сталкиваться с двумя этими вещами. Что воля Божья, а что моя воля? И определять очень легко. Определить мою волю тоже легко. Нужно спросить, зачем это мне? Это мои цели, это мои амбиции, это мои желания. В этом нет ничего плохого. Но когда мы говорим о воле Божьей, мы должны отвечать на вопрос, зачем это Богу? Как мы встраиваемся в Его один большой план на земле по спасению этого мира? И наша христианская жизнь не может складываться только из литургии, исхождение в церковь. Библия бросает нам вызов свидетельствовать о Нем, проповедовать Евангелие, делиться нашей верой. Мы не все это умеем, мы не все знаем, что сказать, мы не всегда находим возможности для этого. Но сегодня я здесь, чтобы как бы затянуть вас в эту сторону, чтобы мы оказались где-то в здравой вере, в здравом христианстве, которое живое и настоящее, где мы не просто растем духовно, чтобы расти духовно, где мы не просто ревнуем о духовной силе, чтобы быть сильнее тех, кто на других рядах сидит, где мы не просто ищем знаний, чтобы праздно быть умными, где все, что... где вся сила, все знания, вся мудрость, которой мы наполняем себя, воплощается в цель нашей веры. Следующий слайд. Ведь у нашей веры есть цель. Знаете, я однажды, размышляя о духовной апатии, провел параллели обычной жизненной апатии. Я общался с разными людьми, у которых проблемы с мотивацией, они не знают, что делать, как им встать с кровати, что-то начать делать и так далее. И знаете, я столкнулся однажды с одной такой формулировкой, которая поразила меня. И знаете, как она звучала? Лени нет, есть отсутствие цели. Лень – это результат отсутствия цели. Духовная апатия – это результат отсутствия духовной цели. Мы ревнуем, мы наполняем себя, мы стоим на страже, ревнуем о силе и нигде не можем ее применить. Потому что по какой-то причине идея благовестия как будто бы удаляется из нашей христианской жизни. Но я сегодня здесь, чтобы вдохновить вас, друзья, не бояться проповедовать Евангелие и помнить, что Божья воля на земле, она простая, и она не изменилась. И Бог все так же хочет
вернуть как можно больше своих детей домой, туда, где все началось, записать их в книгу жизни и иметь с ними беспрепятственные отношения в раю. И мы с вами часть этого процесса. Вы скажете, да, но не все. И знаете, как я пришел к выводу, что у веры есть цель? И какая она? Я размышлял вообще о Евангелии, много раз его читал. И знаете, что я понял? Кто верит, что Бог всемогущий? Окей, не все, но в целом большинство. Ладно, я шучу. Это риторический вопрос. Конечно же, мы все верим, что Бог всемогущий. Бог может все. Хорошо. Если, знаете, я думаю, что не, вот полное Евангелие, не полное Евангелие, оно звучит так. Я спасен, чтобы я спасен. Мне класс. Я спасен, чтобы мне хорошо стало, и я был с Иисусом все время, и вот только это меня радует и вдохновляет. Ну, вполне себе святое, благочестивое желание. Если приходит человек к пастору и говорит, пастор, все, чего я хочу, это быть с Иисусом в доме Его. Ну, пастор, наверное, конечно, скажет, это замечательно, такая благословенная сестра или брат, правда же ведь? И потом, возможно, на обеде даже каком-то будет сидеть и размышлять, как духовно растет человек в его церкви. И это справедливо, это правильное желание. Но знаете, я думаю, что полное Евангелие, оно воплощается в том, что я спасен, чтобы нести спасение другим. И вы скажете, ну, можно поспорить, ну, окей, хорошо. Бог всемогущий, и мы все в этом согласны. Правда же ведь? И если цель и кульминация нашей с вами христианской веры заключалась в том, чтобы Бог нас спас, меня, хорошего такого молодца, такого спас меня Господь, я чтобы с Ним был, вечно с Ним всегда пребывал. Окей. Если Бог всемогущий, и я как бы засвидетельствовал этот завет своего абсолютного как бы спасения в Боге и подтвердил свои намерения Господу, то почему в момент водного крещения, когда я погрузился в воду и как бы отождествил себя с победой Христа на кресте, и все, по сути, кульминация. Почему мы вынырнули? Какой-то нисходняк. То есть, так все же... То есть Бог что, мы вынырнули, он такой, ну а теперь посмотрим, как ты там, как белочка в колесе покрутишься, кредитов там возьмешь, как ты поживешь там себе, а мы понаблюдаем, как ты там еще помучаешься какое-то время. Нет, потому что когда мы вынырнули, мы вступили в Божий план, мы вошли в Его волю, мы как бы в армию Его вступили и сказали, теперь я пополнил ряды. Тех, кто понесет твое царство, тех, кто понесет твое слово. И это как бы возвращает цель в нашу веру. А что делает цель, вы помните, с нашей духовной ленью? Что делает цель? Она мотивирует нас, она поднимает нас, она делает нашу веру живой. Теперь уже я не просто хожу, чтобы сидеть. Да, вот такое классное мы слово используем. Прихожане в церкви, прихожане. Что должны прихожане делать? Приходить. Вот мы и приходим. Вот. А пастор все время говорит, надо что-то делать. Мы делать должны. А мы такие, так мы же прихожане. Мы приходить должны. Как бы мы и приходим. Правда же ведь? А что, если мы воспримем это лично? И скажем, это между мной и Богом. Это цель моей христианской веры. Это та воля Божья, частью которой я решил быть. И да, я должен подготовиться, и да, мне нужно много знаний, и мне нужно снарядиться на вечере хвалы, и на молитву нужно сходить, чтобы с пустым сердцем не быть. Для чего? Для того, чтобы сила Божья действовала через каждого из нас в этом потерянном мире. Для того, чтобы мы были светом и солью. И именно поэтому Иисус говорит, не прошу, чтобы ты, Господь, забрал их из мира, но чтобы, оставив в этом мире, ты сделал их светом и солью. И знаете, мне так понравился этот слоган конференции «Я свет». А, «You свет, you соль». Класс. «Я свет, я соль». И знаете, я бы хотел прочитать еще одно местописание. Луки. Я прочитаю его вместе. Луки, по-моему, 15, да? Да, Луки 15, 4, 7. Я прямо отсюда буду читать. Мне нравится это местописание, оно тоже показывает Божье сердце. Оно показывает, в чем оно, и мы сейчас рассмотрим его ближе. Кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну, окей, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Ну, честно, какой-то такой интересный пример. Кто из вас, имея 100 чего-то, потеряв один, не спишет это на погрешность? Ну, типа, а найдя, смотрите дальше, то есть мало того, что надо оставить что-то, что у тебя уже как бы есть, и все нормально, синица в руках, как говорится, есть же, что себе там этот журавль, да? Ну, держи, пожалуйста, не рыпайся. Будь в комфортном месте, здесь тебе хорошо, здесь тебя все любят, да? Мы сейчас рассмотрим поближе, как это все может выглядеть. Но он, смотрите, оставляет безопасное место, идет туда, где там волки и львы, где опасно. Если разобрать, какая это вот одна овца вот эта, ну, она, наверное, самая овца среди всех овец, я вам скажу так. Ну, просто потому что это не овца, которая там прилежно ходит везде. То есть, прикиньте, она постоянно теряется. Она, возможно, даже кусается и вообще какая-то странная. И когда, возможно, она теряется, все выдыхают такие, фу, лучше не возвращайся. Нам кто-то хорошо вместе всем. Но вот Божье сердце. И знаете, когда он сравнивает 99 и 1, он как бы показывает, насколько важен для него каждый человек. И он не хочет соглашаться. А найдя ее, подойдет к ней и скажет, ну и что, как тебе тут в этих канавках? Ну и что, ты нагулялась тут уже, а? Я тебе говорил. А найдя ее, упомянет, что вернулась на свою блевотинку, да? Найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Я предлагаю вам проделать очень интересный эксперимент. Летом, если у вас есть дача или, может быть, где-то рядом деревушки с Нижним Новгородом, съездить туда, во-первых, сначала найти каких-нибудь овец, потом попробовать какую-нибудь поймать, и желательно самую веселую. Потом попробуйте ее, знаете, на плечи свои надеть. Или как там правильно, все время путаю. Надеть ее на плечи свои, еще и с радостью. Смотрите дальше. И придя домой, он созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Да, конечно, это вдохновляет. Потому что такой человек, мы внутренне сердцем чувствуем, он наш герой. Он не оставляет даже одну единственную. Вот оно, Божье сердце, которое любит потерянную, пропавшую овцу. Настолько, что он способен даже оставить 99 и пойти за ней в место, где опасно. Но знаете, можно следующий слайд, что эта овца, она очень имеет огромное значение. Мне кажется, она влияет даже на 99 и на все стадо. Потому что когда нет ее, у нашей веры нет цели. А когда нет цели, на авансцену выходит самоправедность. А что делает самоправедность, знаете? 99 беленьких овечек отбеливают свою шерсть настолько все время, что становятся настолько белоснежно-белыми, что вдруг, придя в очередной раз, 98-я овечка заметила, что у 72-й желтенький налетик. И подойдя в очередной раз сначала к ней, а потом к пастору, она сказала, вы знаете, пастор, у 72-й что-то с шерстью. Она уже не такая белая, какой должна быть. А вот я, какая белая, какая я молодец. Но когда есть потерянная овца, пастор говорит, 99, все класс, вы молодцы, но вот там есть одна, перелажу через забор, я иду в место, где, возможно, опасно, где будет, возможно, трудно, и тут происходит мобилизация 99-ти. Они подходят к забору и начинают, пастор, слева, справа, там волк. Там лев, и уже не имеет значения, у кого какая там желтизна на шерсти, кто какой там белый или не белый. Все сопереживают, все часть какого-то процесса, что-то происходит. И когда он находит ее, они не просто, знаете, залазят на забор, находясь в безопасном месте, и кричат: «Эй, потерянная овечка, мы здесь, у нас тут так круто, приходи к нам, мы ждем тебя». Что ты вся такая грязная ходишь? Тебе не надоело? Мы здесь, у нас хорошо. Нет. Он идет за ней. Он идет за ней. Иисус идет за потерянными. И знаете, я называю это чудом потерянной овцы. И я молюсь каждый день в своей жизни, чтобы церкви вдохновлялись и мобилизировались и видели чудо потерянных овец в своем собрании. Потому что именно это чудо заставляет нас пересаживаться на ряд ближе. И именно отсутствие этого чуда заставляет нас пересаживаться на ряд дальше. Потому что мы уже все это слышали, мы уже все это знаем. Ну сколько уже можно? Но когда мы становимся частью измененных жизней, этот импульс не сравнится ни с чем. Когда каждый из нас говорит: я поучаствовал, я сделал хоть что-то. Возможно, я просто сделал даяние. Возможно, я молился, но фокусом моей молитвы была воля Божья, что есть спасение этой земли. Я ревностно этого желал. И уже на авансцене не стояли просто мои нужды. На авансцене не стояли просто какие-то то, что мне, я хочу. Это тоже нормально, приносить наши нужды перед Богом. Но если это только то, что наполняет наши молитвы, если это только то, что наполняет цель нашей веры и фокус нашей веры, я спасен, чтобы я хороший, чтобы моя жизнь стала лучше. Это не про Евангелие. Евангелие, я спасен, чтобы нести спасение другим. Аминь. Я уже начинаю заканчивать, можно помочь мне, если кто-то может подыграть. И знаете, я бы в завершение хотел рассказать одну историю и прочитать одно местописание. И знаете, эта история, она вдохновила меня однажды. Можно не включать, включить, когда я ее расскажу. Когда я ее прочитал, она вдохновила меня о том, что когда ты решаешься перелезть через забор и пойти, и знаете, я лидер в миссии, которая называется «Стайгер». И знаете, вот миссия «Стайгер», она фокусируется, и экспертность миссии «Стайгер» именно в том, чтобы найти ключики, подобрать ключики от замочков сердец молодых людей сегодня. Это уже стало не так, возможно, легко и просто, но никогда не было легко и просто. Но знаете, мы думаем, придумываем, ищем пути и возможности, какие творческие креативные идеи еще воплотить, чтобы соединиться, найти точку контакта с этими потерянными ребятами и проповедовать Евангелие им. Знаете, повсеместно, даже будучи с группой Нутеки, путешествуя много, мы всегда выглядели неординарно, делали какие-то смелые вещи. Знаете, я всегда попадал так, ну, в такой между двух миров. Я благодарен Богу за Церковь Слова Жизни, за пастора Мацулу и других ключевых лидеров, Алексея Романа, которые всегда поддерживали меня. Если бы не их поддержка, я, наверное, бы не устоял. Потому что, с одной стороны, нас всегда критиковала Церковь. И знаете, что говорили? Говорили: вы такие же, как они. Вы выглядите, как они. Вы пахнете, как они, потому что ты не можешь не пахнуть сигаретами, когда клуб наполнен дымом. Вы такие же, как они. Но знаете, когда я читал Евангелие, я увидел, что про Иисуса тоже говорили так. Когда они говорили: он друг мытарей и грешников, имелось именно в виду это, что ты такой же. И, возможно, решение сделать что-то для Иисуса, чтобы достигнуть кого-то, это репутационные риски. И, скорее всего, про тебя что-то там скажут или подумают. Но помните, с чего я начал эту проповедь? Что был один парень в моем городе, один мужчина, который решился послушаться голоса Божьего, чтобы я мог сегодня вдохновлять вас этими словами.
И знаете, эта история помогла мне разобраться навсегда, что делать с нашими мотивами. В этой истории есть скрипач, который выступал на сцене, и в зале было 5000 человек. Он выступил и сыграл свое произведение лучше всех. Это было просто овация, просто был космос, это было круто. И когда он закончил, весь зал встал и рукоплескал ему. Люди говорили: «У-у-у, это было круто, это супер крутое выступление». Но скрипач почему-то расстроился. Он бросил свою скрипку и пошел в гримерку. И там в гримерке к нему подбежали друзья и менеджеры и говорят: «Почему ты ведешь себя так? Вернись и пожинай овации, люди хотят отблагодарить тебя». И он сказал: «Нет, вы видели человека в 5-м ряду. Он не хлопал мне. Он сидел, и даже ни одна мышца на его лице не пошевелилась. Он был недоволен». И знаете, кажется, что это история о надменности. Типа 4999 хлопают, а какой-то один человек в 5-м ряду. Ну неужели ты настолько надменен? Но нет. Он говорит: этот человек в 5-м ряду, это мой учитель. И для меня было бы гораздо лучше, если бы встал только он. Но весь зал сидел и не хлопал, потому что он знал каждую ноту, которую я не сыграл. Он знал каждый штрих, который я не реализовал. И знаете что? Этот человек в 5-м ряду, это Иисус в нашей жизни, друзья. Знаешь что? Можно выглядеть праздно, быть в крутом костюме, но быть гнилым внутри. Можно быть в кожаной косухе и пахнуть сигаретами, и быть с другом Иисуса. И нести Евангелие этому потерянному миру. Ведь самое важное в конце нашей жизни будет иметь лишь то, значение лишь то, что Бог дает нам слово, Бог дает нам призыв. И я не знаю, кто те, кому Бог призывает тебя. Но я хотел бы завершить местописанием, которое, я верю, вдохновит каждого из нас. Знаете, давайте откроем Марка. Можно, пожалуйста, следующий слайд я прочитаю с экрана. Да, Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. И мы опустим, можно сразу включить концовку 17-18, по-моему, если это возможно. Да, 17-18. И потом мы включим 19-20, окей. И знаете, это история про вот этого парня, бесноватого, из земли Гадаринской. Иисус выходит из лодки, выходит на землю, и его встречает, я вам честно говорю, все образы и идеи графа Дракула написаны с этого парня. Прикиньте, Иисуса встречает Дракула. Там описано про этого человека много разных деталей, вы можете вспомнить их. Помните, он спал во гробах, пугал деревню, которая там жила вечно, ночами выл и орал там, помните? И все реально боялись его. И такое чувство, такие именно ребятки, они липли просто к Иисусу. Целевуха. И прикиньте, он подходит, и происходит взаимодействие. И помните, там бесы в свиньев, свиньи с горы. Иисус только пришел, сразу материально кто-то там начал страдать вдруг. И первым делом все сказали: иди, не-не-не, только не материальное, да? Пожалуйста. И эти свиньи там с горы, помните, или там с обрыва. И вот потом, что происходит с этим парнем? Он спасается. Помните, они просят его оставить от пределов их. Но 18 стих меняет все в корне. Этот парень приходит к Богу и спасается. И он говорит: и когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Он как бы засунул одну ногу в лодку и говорит: Иисус, я тебя не отпущу. Я хочу быть с тобой, Господи. Пребывать в тебе, быть в твоей лодочке. В ней так круто и безопасно. Я хочу быть с тобой, Иисус. И помните, да, пастор, когда видит такого человека, думает: во, духовно растет человек, молодец, хочет быть с Иисусом, и больше никто ему не нужен, и это классно. И я думаю, что это желание есть в Божьем сердце. Но смотрите, что отвечает Иисус. 19 стих. Но Иисус не дозволил ему. Вау! Иисус запретил ему.
Он сказал, это круто, что ты хочешь быть в безопасном месте. Это круто, что ты хочешь быть с 99 и мериться белизной шерсти. Это все хорошо. Но он сказал ему, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И 20 стих. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились.
И знаете, сегодняшнюю проповедь я бы хотел закончить вопросом, который прозвучит так. А где твое Десятиградие? Куда Иисус посылает тебя? Оно есть. И Он пошлет. И я верю, мы примем вызов и пойдем. Нижний Новгород, соседний подъезд, соседняя квартира, друзья, по одногруппники по универу, коллеги по работе, родственники. Это наше с вами Десятиградие. Давайте встанем и помолимся.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слова Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52600-52114, ОГРН 102-52-3019-1613.